Интересно, во время перерыва я пережил два интересных таких момента. Один вопрос. Я когда на камеру записывал, ну, записывали там интервью, один из вопросов был: не боитесь ли вы, что люди разбегутся после таких обличений? Ну, вот это был интересный вопрос. Я рассуждал об этом. Я вижу, что удивительно, но люди очень любят Бога и готовы утешаться, как в Евреях написано, послание к евреям, утешаться утешением, которое Бог дает своим сыновьям, обличает, наказывает их. Там написано, что это утешение. Очень интересно. Потому что, конечно, за обличением следует милость Божья, которая только тогда лучше, чем вся жизнь. Потому что когда милость сразу, и ты не облечен, ты, в общем-то, милость дешевая получается, особо ничего, как бы, а что такого? Но когда ты понимаешь свое реальное состояние, тогда ты очень ценишь милость. А с другой стороны, такой вопрос во время перерыва возник. Ну, не вопрос, а просто комментарий. Один брат сказал, что если бы уже на этом закончилась конференция, то я бы не считал, что я 300 гривен потерял зря. Имеется в виду пожертвование на конференцию и билет. Он не рассказал, что он понял, но Бог что-то благословил его. И я вспомнил, как неделю назад на богослужение к нам ехало два брата. Они ехали на мопеде 5 часов, чтобы побыть на богослужении. И я, конечно, понимаю, что у нас здесь нет никаких эффектов особенных. Я знаю, что можно очень как-то так красиво делать, и у нас этого, ну вот как сейчас, вот так и у нас на богослужении. И это удивительно, как мы можем, как Бог может завладевать нашими сердцами. То есть и действительно можем дорожить им и дорожить Его словом. Не каким-то человеком. Что такое человек? Человек ненадежен абсолютно, но вот Бог так является. Поэтому это Его слава очень радостно. Давайте помолимся еще за этот час, который перед нами. Господи, мы благодарим Тебя, что даешь нам время вникать в Евангелие, вникать в путь спасения. Спасение просто очень важно для нас понять верно, потому что это вопрос жизни и смерти для нас. Это самый важный вопрос в жизни. И с другой стороны, Господи, мы знаем, что спасение или Евангелие столь величественно, что пропустить это пропустить самое главное, пропустить всю жизнь. Как кто-то сказал, заберите у меня Библию, и вы заберете у меня жизнь. И мы можем это сказать, Господи. Без понимания Библии, без понимания, она учит о спасении, без понимания этого мы не имеем жизни. И поэтому куда нам идти, Господи? Что может нас развлечь? Что может нас утешить? Что может дать нам удовлетворенность? Ничто, Господь, кроме Тебя, ничто, кроме Евангелия. И поэтому мы здесь, и мы хотим, Боже, учиться у Тебя. Пожалуйста, пусть Слово Твое говорит к нам, проповедуй его, Господь, нам. Аминь. Однажды, по-моему, Жан Кальвин сказал, когда проповедуется Слово, говорит Бог. Когда именно Слово разъясняется. Бог говорит через Свое Слово. Сейчас мы с вами будем изучать путь спасения. Мы сделаем это таким образом. Сначала мы посмотрим кратко, очень краткий такой обзор Евангелия. Как же человек обретает спасение, что это значит? Из каких истин состоит это послание? И потом каждую отдельную истину мы глубоко изучим. И потом в конце уже сегодняшнего дня мы посвятим время практике спасения, то есть каких практических вопросов касается спасения, как оно отвечает на разные наши вопросы. Давайте займемся кратко, сформулируем Евангелие. Для того, чтобы просто хорошо усвоить глубины Евангелия, чтобы мы не запутались, чтобы никто из нас не потерялся в какой-то момент, когда мы очень глубоко что-то исследуем, и ты иногда попадаешь, так осознаешь себя, про что это мы сейчас говорим, так много уже всего. Для этого мы сначала Евангелие кратко изложим. Нам это нужно для того, чтобы лучше понять глубины, и нам нужна краткая формулировка Евангелия, чтобы мы могли себя проверить. Проверить себя, насколько, как мы относимся к каждой из истин Евангелия, как мы этими истинами живем. И нам это нужно, когда мы доносим другим людям Евангелие. Разговоры абсолютно разные, по-разному начинаются, по-разному протекают, но у христиан внутри должна быть ясность, что я должен рассказать человеку. Если человек умирает, ну, предположим, у меня есть несколько минут, что я должен ему рассказать? Какой минимум истин я должен до него донести? Я не имею права меньше донести. Какой этот минимум? Мы это должны ясно понимать. Поэтому мы сначала коснемся вот такой как бы краткой формулировки Евангелия. Посмотрим, как этот путь спасения кратко описан в Библии. И это не моя выдумка. Первое послание к Коринфянам, 15 глава. Апостол Павел этим тоже занимался. Он проповедовал Евангелие как-то пресвитерам эфесским в Деяниях, 20 главе. Он вспоминал о своем служении, и он говорил, что я у вас был 3 года, он описывает обстоятельства, что он там работал у них и так далее. И потом он формулирует свое служение в нескольких фразах, и он говорит, что я ежедневно проповедовал превселюдно и каждого из вас вразумлял ежедневно. Там со слезами он даже говорит. То есть он проповедовал много и вразумлял, то есть он как бы каждую истину доносил человеку и разъяснял ее глубже и глубже, и не только все вместе, но и каждому в отдельности. Он таким пасторским служением занимался. Это, кстати, суть пасторского служения. Прежде всего, пастыри должны доносить Слово Божье. В общем и в частности каждому человеку и помочь в них разобраться. Это, кстати, почему у нас эта конференция, потому что я вижу, что в нашей церкви мы просто, и все, кто в моей церкви, я сам, мы нуждаемся, чтобы глубже понять Евангелие. Эта сфера нашей жизни должна быть проработана Словом Божьим. Мы должны поработать с Писанием, чтобы оно в нас проникло хорошо. Это то, что нужно. И вот Павел, он как раз и говорит, подытоживая свое служение, он как раз и говорит, что много-много учил этому. Но вот здесь в послании к Коринфянам он кратко излагает Евангелие. Это не значит, что Евангелие – это просто вот такие фразы произнести, которые он здесь говорит. Это значит, что он то, что он учил подробно и глубоко, он сейчас как бы им напоминает. Он так тут и написано. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 1 стиха по 11 мы прочитаем. Он говорит: «Напоминаю вам, братья, Евангелие». То есть он уже преподал им хорошо, он много учил, ни в одной проповеди, он много-много разъяснял. Мы видим это, как, например, послание римлянам. Мы могли бы здесь изучить послание к римлянам, ну, первых 12 глав хотя бы. И вот это было бы полноценное изложение Евангелия. 12 глав послания к римлянам. Он, по сути, разъясняет Евангелие. То есть он очень-очень подробно его разъяснял, когда писал послание в Рим и когда учил Коринфян. Здесь же он просто напоминает то, чему он их учил. Недостаточно просто такого напоминания или краткой формулировки. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились». Смотрите, они не просто услышали Евангелие, они лично его приняли себе. То есть они каждую истину Евангелия приняли на личный счет. Они как бы подчинились каждой истине Евангелия. Они соединились с каждой истиной Евангелия. Они не просто так вот, ну, в нашей церкви так принято думать, вот у нас религиозное объединение такого типа, у нас вот такое там исповедание веры. А это их личная вера в каждую истину была. Это крайне важно. Недостаточно родиться в церкви или в христианской стране. Нужно Евангелие персонально пережить. С ним нужно согласиться, ему нужно покориться. Он говорит: вы приняли его. И он говорит: в котором и утвердились. Вы не просто услышали его, вы не просто как-то так ознакомились с ним, вы не просто сделали какую-то короткую версию Евангелия и как-то им воспользовались. Вы утвердились в нем, вы стали на него твердо. Вы корнями своими проросли в него. Вас нельзя сорвать оттуда, вас нельзя сдвинуть. Вот что значит утвердиться. Вы действительно понимаете глубины, когда какой-то вопрос задается уже не такой поверхностный, а туда поглубже, к основанию, вы можете объяснить, почему это, почему то. А что это я греховный? Я могу объяснить. А что это Бог такой святой? Я могу объяснить. А почему это Иисус умер? Что это вообще все значило? Я могу объяснить. Я прорастаю в Евангелии. И я могу стоять на нем твердо, потому что мои убеждения не поверхностные. Не просто потому, что у нас так говорят в церкви. Или просто потому, что мой наставник так мне сказал, или у меня родители так мне говорили. А я могу в Писании видеть отрывки, которые это утверждают. Родители хорошо, наставник хорошо, пастор хорошо, церковь хорошо, но единственным безукоризненным авторитетом является Библия. Поэтому и пастыри, и наставники, и родители должны помочь тем, о ком они заботятся, прорасти в Писании, чтобы он потом имел основание на Писании, а не просто «мне папа так сказал». Ну, ты в такой церкви вырос, ты так и веришь, а я в другой вырос, в Индии, я по-другому к Богу иду, у меня свой путь. В котором и утвердились. Дальше написано, которым и спасаетесь. Через это Евангелие, благовестие, добрую весть вы спасаетесь. Вот чем вы спасаетесь. Чем? Евангелием вы спасаетесь, которое вы приняли, правильное отношение к Евангелию, в котором вы твердо стоите. И это вас спасает. Смотрите, это прямо так написано здесь. Заметьте, это очень важно. Здесь Бог авторитетно утверждает путь спасения. Это не моя идея. Это не просто традиция моей церкви. Так написано в Библии, Бог так утверждает. Мы спасаемся Евангелием. То есть вот этим путем спасения, этим разъяснением Евангелия. Ничем другим сюда добавлять ничего нельзя. Это искажает Евангелие. Только Евангелием мы спасаемся. И смотрите, дальше написано, как мы спасаемся. Дальше есть условия нашего спасения. Недостаточно просто когда-то там его принять, когда-то согласиться или даже твердо постоять на нем 3 года. Нет, этого недостаточно. Вы этим Евангелием спасаетесь, то есть спасение в вас есть, и оно продолжает работать в вас, ведет вас в небеса и захватывает новые участки вашей жизни при определенном условии. Подождите, какие условия? Мы же спасаемся только верой, только по благодати, никаких условий, безусловное спасение. Бог же любит нас без всяких условий. Да, аминь, 100%. Но принять Евангелие, это принял я его или нет, уверился, нет, проявляется в определенном условии. Это то, что здесь написано. Которым и спасаетесь, если. Условие. Если преподанного держитесь так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Смотрите, он говорит здесь, вы этим Евангелием и сегодня спасены, и оно действует в вас. Если то, что я вам преподал, вы этого держитесь, как я вам благовествовал. Не искажая этого Евангелия, не добавляя чего-нибудь к нему, не извращая его, не подстраивая под то, как вам удобнее, оно бы сейчас уже должно звучать, тем более уж не забывая его, а держитесь его точно, как я передал. Помните, послание Галатам написано, что если кто-то иное благовествие преподнесет вам, ангел с неба, мы, апостолы или другой человек, да будет проклят, да будет анафема. Мы не имеем права это извращать. И Павел здесь очень ясно это подчеркивает. Бог через него. При условии, вы спасаетесь им, если вы преподанное держите так, как я благовествовал вам. И еще одно условие, или как бы еще один момент. Если только не тщетно уверовали. То есть Павел говорит, вы в принципе могли впустую уверовать. То есть вы могли вроде бы уверовать в Евангелие. Он употребляет это слово, уверовать. Человек говорит, да, я верю. Я верю в Бога, я верю в Иисуса Христа. Но эта вера тщетная, пустая, она ему не дает никакого спасения. У веры есть определенные условия. Это не абы какая вера. Тут на улице все сейчас верят в Иисуса Христа. Выйдите, спросите, вы верите в Бога? Верю. Вы верите в Иисуса Христа? Верю. А вы верите, что Он за грехи людей умер? Верю. За ваш? Конечно. Многие так скажут и не имеют спасения. В послании Иакова написано, и бесы веруют, и трепещут. Они ждут наказания, они не спасены. У веры должны быть отличительные признаки, определенные характеристики. Это будет последняя истина Евангелия, которую мы хорошо изучать будем. Но здесь она уже, видите, закладывается. Говорит, я вам напоминаю Евангелие, которое я вам благовествовал. Вы его приняли, утвердились. Вы им спасаетесь, если вы точно так же продолжаете веровать в него. Это признак того, что вы тогда правильно уверовали. Плоды нашей жизни – это признак того, что мы правильно раньше уверовали в Евангелие. Если плоды моей жизни исказились, они грехом преисполнены, а я говорю, ну а я же тогда искренно. Я с одним человеком, который уже давно оставил церковь, разговаривал. Я ему говорил, мы говорили, я говорю ему, что... Ну, он говорил о том, что нет никакой силы, он не хочет ходить в церковь, ему это все там не нравится, но он верит во Христа, все нормально. Я говорю, ну ты должен, смотри, Писание призывает, верили ли ты, ты должен себя исследовать. Может быть, ты не рожден свыше просто, может быть, ты безбожник, идешь в ад. Как? Ну я же искренне каялся, я даже плакал. Нет, ну моя жизнь изменилась. Для него это аргумент очень серьезный. Я говорю, ну ты знаешь, что у кришнаитов тоже жизнь меняется? Уверенность в том, что ты действительно стал на Евангелие и утвердился, сегодня должна базироваться на том, что ты веришь в эти истины точно так же, как здесь написано, стоишь на тех же истинах. И второй момент, мы из других отрывков это больше показываем, твоя жизнь показывает Евангелие, ты живешь Евангелие. Если ты им уже не живешь, ты не имеешь оснований верить, что ты спасен. Ты мог пережить что угодно, ты мог быть миссионером во всей Африке, Индии, где угодно. Это тебя не спасает. Сегодня уверенность в моем спасении, она должна базироваться не на том, что я когда-то пережил, а на том, что я сегодня живу Евангелием. Это признак спасенного человека, он живет Евангелием. Вот почему возникает большой спор, теряет человек спасение или не теряет спасение. Этот разговор нужно начинать не с этого, а можно потерять спасение или нет. Разговор нужно начинать с Евангелия, что такое обрести спасение сначала. И когда многие люди, не обретая спасения, думают, что они спасены, а потом они оставляют церковь, то другие христиане думают, ой, спасение потерять можно, и причем легко. Потому что я видел много случаев. Видели ли мы случаи действительно, что человек имел спасение? Здесь Павел говорит, что если только не тщетно уверовали. Многие уверовали тщетно, потом оставляют веру в кавычках, но они никогда спасения не имели. И вот он, что он напоминает. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, не свою идею, а то, что мне передал Господь вам проповедовать». Апостол Павел принял это прямо от Господа, уникальный апостол. Другие апостолы переняли это из жизни Христа, он их научил. Другие ученики переняли от апостолов. Они учили, проповедовали и наставляли. У Павла была уникальная история. И вот, что он принял. «То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию». Иисус Христос, Мессия, умер на кресте за наши грехи, вот почему он умер, и это по Писанию предсказано, и что он погребен был, его похоронили, он действительно умер, он был погребен, и что воскрес в третий день по Писанию. То есть, видите, первое, Иисус умер за грехи наши по Писанию, второе, он погребен был, третье, он воскрес в третий день по Писанию, четвертое, это обычно теряется, когда говорят, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьям. Церковь уже достаточно большая была, еще до Деяний апостолов. Видите, 500 как минимум, только братьев. Потом явился более нежели 500 братьям одновременно, из которых большая часть до ныне в живых. А некоторые и почили, уже умерли. Потом явился Иакову, затем всем апостолам. А после, это когда он еще не вознесся, являлся им. А после всех явился и мне, как некоему извергу или выкидышу. То есть он, смотрите, вот он Евангелие говорит. Иисус Христос умер на Голгофе, на кресте по Писанию. Он был погребен в склепе. Потом он воскрес и потом он явился. Вот четыре истины. «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. Но благодатью Божьей есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Я когда у вас был, вы именно так и верили». Если кто-то сейчас исказил Евангелие, то это не потому, что он не имеет права сказать, а вроде бы они так и учили. Нет, мы так не учили, вот как мы учили. Смотрите, здесь очень Евангелие очень кратко. Может показаться, что если мы выйдем на улицу и скажем, друзья, послушайте Евангелие, Иисус Христос умер за грехи наши по Писанию, Иисус Христос был погребен по Писанию, Он воскрес по Писанию, а потом явился Кифе, 500, и вот мы прочитаем это, и нам может показаться, вот оно Евангелие, нужно произнести, оно спасает. Но на самом деле Павел здесь напоминает Евангелие, которое он проповедовал много. Люди могут слышать грех, слышать святой Бог, слышать жертву Иисуса Христа, слышать слово ад и понимать совсем другое значение в это вкладывать. И они не имеют спасения. Они тщетно веруют. Они слова те же самые говорят, но под ними подразумевает совсем другое. Например, мы начинаем разговаривать с человеком о Боге, самим собой, о сердце, своим сердцем. А если у нас извращенное представление о Боге, не совсем корректное, мы тогда не можем очень многих истин сообразить. Ну, например, если Бог не видится нам как невероятно святой Бог, конечно, мы не увидим себя как очень грешные люди. Тем более христиане, да, когда мы живем с Богом, мы уже столько грехов оставили, и мы во многом живем радикально лучше, чем другие, радикально праведнее, чем неверующие люди. О каком грехе, о каком сокрушении из-за своего греха может идти речь? И Евангелие перестает во мне действовать. Я не сокрушаюсь, я не познаю свой грех. Апостол Павел в конце своей жизни сказал, я первый из грешников. Он понимал свой грех очень серьезно. Он познавал, то есть Евангелие в нем действовало. Только когда мы видим святость Божью, мы в ее лучах можем увидеть свой грех. Даже если мы уже спасены. И уж тем более, когда мы еще не приняли Евангелие. Пока мы не видим святого Бога, я не такой уж грешный, получше многих, а что там Иисус за меня умирал? Вот за других, да, а за меня, ну так, я, не, ну грешник, ну а все мы грешные. То есть в том смысле, что не такой уж я и плохой, и нет какой-то особенной проблемы. Я грешный. Однако стоит заметить, ну вот несколько таких истин, которые здесь записаны. Христос умер за грехи наши, первое. Второе, Христос был похоронен, второе. Третье, Христос воскрес. Четвертое, Христос явился ученикам. Пятое, все это произошло точно по Писанию, как Писание предсказывало. И шестое, люди спасаются верой в это Евангелие. Вот здесь Павел описывает свое состояние, да, что благодатью Божьей я есть то, что я есть, Бог меня спас. И если эта вера обладает определенными характеристиками, мы посмотрели первый, второй стих и последние стихи Павел к себе применяет. Вот это шесть истин. Однако здесь апостол Павел не разъясняет значение смерти. То есть почему он умер, непонятно. Он умер за наши грехи. Что это значит? Ну, наверное, вот у нас есть грехи, и мы как-то должны становиться лучше, не оставаться, какие мы раньше. И Иисус как бы показал нам такой вот путь. Именно Он так любил Бога, что даже вот пошел как-то вот на смерть. И мы должны подобным образом... Он показал нам пример. Мы должны так идти. Это вроде бы правильно, Иисус показал нам пример. Но Его смерть – это не пример в первую очередь. В первую очередь Он должен был умереть по другой причине. Он должен был быть искупительной жертвой, заместительной жертвой. Он должен был умилостивить гнев Божий, который горит против людей. И этот гнев никак нельзя решить без Христа. То есть он здесь не объясняет значение смерти, значение воскресения, значение веры не очень объясняет. В других посланиях апостол уделяет разъяснению Евангелия многие главы. Я уже говорил, послание к римлянам. Здесь он очень кратко формулирует, напоминает им. Чтобы краткое изложение было действенно для спасения, необходимо понимать его правильно. Необходимо иметь нетщетную веру. Тщетное Евангелие. Слова те же, а значение в голове другое. Необходимо убедиться, что под терминами или под истинами я подразумеваю то, что Библия подразумевает. Либо я, либо человек, которому я хочу помочь. Итак, краткое изложение Евангелия мы увидели, и нам необходимо ответить на вопрос, что все это значит. Давайте еще раз формулируем Евангелие кратко. Нет, это все равно, это, наверное, что-то в мониторе здесь. И потом мы глубже. Евангелие или путь спасения. Семь истин. Чуть глубже, чем апостол Павел здесь, вот в этом отрывке, мы разъясним. И мы их будем изучать, и я покажу, это именно Писание учит такому пути спасения. Первое, Бог величественно свят. Все начинается с Бога. Нам нужно посмотреть, какой Бог. Без Его святости мы не можем понять грех, и мы тогда не можем понять, зачем Иисус умирал. И мы тогда не можем понять, как нам нужно покаяться, и ради чего, и куда себя устремлять. Второе, каждый человек ужасно греховен. Настолько греховен, что третье, гнев Божий горит против него. И наказание вечными муками в аду его ждет. И это не есть жестокость, это есть справедливость. И нам это легко покажется справедливым, когда мы поймем, как Бог свят и как мы ужасно греховны. И нам это, мы воспримем Божью справедливость. Это Божья справедливость, вечное наказание, безысходность. Человек не может из ада выйти никак. Мы можем за него молиться всю свою жизнь, мы можем хорошие дела ради него делать, мы можем ставить свечи, мы можем еще что-нибудь делать. Не учит Писание тому, что есть чистилище, и тому, что человек после смерти может изменить свою судьбу. Только здесь, на земле, он должен отреагировать на Евангелие. Другого пути нет. Четвертая истина. Человек никак не может решить проблему греха, гнева и ада. Это важная истина, ее нужно подчеркнуть, что в нашей культуре люди понимают это совсем по-другому, церкви учат по-другому, что человек может это как-то решать, что человек должен... Есть такое целое понятие, да, что просто так спасение. Ты грехи искупить сначала свои должен, но это невозможно. Как раб может сам себя выкупить, у него ничего нет и ему ничего не принадлежит? Как он может за себя заплатить, когда ему ничего не принадлежит? Ему нечем платить. Все, чем он пользуется, принадлежит не ему, но господину. Раб не может сам себя выкупить. Кто-то другой может прийти и заплатить за него достойную цену и выкупить его. Вот что такое искупление. Искупить грехи – это выстрадать наказание понести за этот грех. Когда вы кого-нибудь обманули, какое наказание нужно за это понести? Вечные адские муки. Вечные, нескончаемые. Поэтому на земле, когда мы что-то там сделали, извинились, попросили прощения или там в монастырь ушли на всю свою жизнь, это вообще никак не решает проблему. Потому что грех невероятно ужасен. Человек никак это не может решить. Пятая истина. Потрясающая любовь Бога. Когда человек попадает в такую глубочайшую безысходность, вот этот момент, когда он может оценить любовь Бога. Бог, несмотря на такое состояние людей, на их безысходность, проявляет грандиозную, шокирующую любовь. Как нас шокирует грех наш, как нас шокирует святость, как нас шокирует безысходность, гнев и ад. Точно так же, вот когда мы это понимаем, нас начинает шокировать любовь Божья. И она нас смиряет, она нас завоевывает. Шестая истина – это проявление любви. Любовь проявилась в заместительной, искупительной жертве Иисуса Христа. Вот почему Он пришел на Голгофу. У нас выхода не было другого. И Бог любит нас. И поэтому единственный выход, который можно было найти, Бог его предлагает. И седьмое – средство спасения, или с помощью чего мы это спасение как бы к себе можем, ну что ли, применить, или как мы можем с ним сродниться – это вера. Вера с определенными характеристиками. То есть я назову ее спасающая вера. Есть вера тщетная, не спасающая. Мы будем говорить о спасающей вере. Какие у нее характеристики? Это, если кратко сказать, семь таких истин. Бог свят. Можете их легко запомнить. Все начинается с Бога. Бог свят. В лучах Бога теперь человек. Человек греховен. Что же Бог? Гнев Божий горит, и ад ожидает человек. Что же человек? Человек ничего не может с этим сделать. Что же Бог? Он любит его. Что же Бог? Посылает своего сына в жертву за грех. Что же человек? Он верит в это. И он верит это определенным образом. И он получает спасение. Мы спасаемся через Евангелие, через эти истины. Нам не нужно заслуживать спасения, не нужно искупать свои грехи, потому что это ничего не значит. Бог смотрит на это и говорит: «Дружище, я сына своего отдал в жертву за тебя». Что еще ты к этому можешь прибавить? Дружище, твой грех невероятно ужасен, он оскорбляет мою святость, так что яростный гнев мой горит, и справедливое, нормальное, естественное наказание за то, что ты делаешь, это адские муки. Какое твое доброе дело может решить эту проблему? О чем ты говоришь? Какие религиозные поступки, какие праздники, какие добрые дела могут котироваться на этом рынке? Это ничего не значит. Что ты предлагаешь? Пустоту! За то, чтобы быть прощенным рядом с этой великой ценой. Это Евангелие. Это путь спасения. И нет иного. И человек может что-то чувствовать, ему что-то недостает, чего-то искать, быть милым, интеллигентным, быть очень добрым, ходить на все собрания, даже реабилитационный центр открыть и проповедовать людям, и быть неспасенным. И когда он увидит Господа, то произойдет то, что уже предсказано в Писании. «Господи, Господи, — скажет такой человек, — не твоим ли именем я чудеса творил?» Чудеса, люди, у людей дыбом волосы стали, бесов изгонял. Многие, написано, чудеса творил. И Иисус повернется и скажет: отойди от меня, я никогда тебя не знал. Никогда не покорился Евангелию. Человек может столько сделать и не покориться Евангелию, да. Человек может удивить людей окружающих, убедить их и убедить себя и не покориться Евангелию. Покориться извращенному Евангелию. Проповедовать это извращенное Евангелие, но не покориться каждой библейской истине Евангелия. Давайте изучим это Евангелие. Мы будем изучать таким образом. Каждая истина, мы посмотрим на нее с трех как бы сторон. Во-первых, мы посмотрим на эту истину в Библии. Во-вторых, похоже, у меня не очень хватает времени на это во-вторых, но я вам вставил разъяснение одной иллюстрации, как Иисус благовествовал богатому юноше. И мы увидим, как он там Евангелие проповедует. И в-третьих, мы ответим на вопрос, что происходит с нами, когда мы пренебрегаем этой истиной Евангелия. Понимаете, да? Мы посмотрим эту истину из Библии. Если хватит времени, мы посмотрим, или вы дома посмотрите, как Иисус это применял к богатому юноше. И третье, мы посмотрим, если эта истина выпадает из Евангелия, к чему это приводит. Итак, первая истина Евангелия. Бог величественно свят. Первая истина Евангелия – Бог величественный свят. Итак, первое. Бог величественный царь и источник жизни для всего. Давайте посмотрим отрывок. Деяния 17 глава. Апостол Павел проповедует в Афинах. Проповедует язычникам, людям, которые не иудеи, они не воспитаны в иудейском, то есть они не воспитаны в Ветхом Завете. Их представление о Боге извращенное. Поэтому он начинает благовествовать с того, что разъясняет им, кто такой Бог. Мы должны всегда это учитывать. Евангелие это как бриллиант с разными гранями. И мы должны все эти грани передать другому человеку или себе. И если мы видим, какая-то из граней пренебрегается человеком, об этой грани нужно больше говорить. Понимаете? Суть не в том, чтобы просто выдать формулу другим людям. Ну, я ему все правильно сказал, причем какие-то истины он просто неправильно понял. Он услышал слова, а подразумевал совсем другое. И мы должны эти истины, эту грань больше человеком обсудить, показать, как Писание это делает, учит. Именно это Павел и делал в Афинах. Он пришел, и давайте прочитаем. 17 глава Деяний с 24 стиха. Ну, давайте с 22. «И Павел, став среди Ареопага, сказал: Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны». Вот эта набожность, которую мы можем видеть в других религиях. «Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник». Много-много жертвенников разным богам, но даже и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Они боялись, что, может быть, какому-то из идольских богов они не поклонились, из-за этого будут проблемы. Поэтому, на всякий случай, еще такой безымянный жертвенник. То есть неведомому Богу, какому-то, про которого мы еще не знаем, но, может быть, он есть, поэтому мы ему жертвы приносим. И мы понимаем, да, как они мыслят об этом Боге, да? Они не мыслят как о Боге Библии, они мыслят как о башке, которому нужно дать взятку, чтобы он потом не лишил меня чего-то или что-то мне дал, чтобы урожай был хороший и тому подобное. «Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Очевидно, они не чтили его верно, они не понимали, кто такой Бог. Они и этого видели, как и остальных идолов. И он проповедует им. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем». То есть это Бог над всем, Он все сотворил. «Он, будучи Господом или Господином неба и земли, не в рукотворенных храмах живет». Это не идол какого-то, который можете переносить туда-сюда. Он над этим всем, над всем мирозданием. И Он не требует служения рук человеческих. Он от этого не нуждается. Он не зависит от этого. Он не требует этого в том смысле, что Он как бы зависим и нуждается, и послужите мне, прославьте меня, а то я как-то, ну, не могу никак быть спокойным. И не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. А вот кто он такой. Он сам, давая всему жизнь и дыхание, и все. Это им живет мироздание, это им дышат легкие, это им бьются наши сердца, это им химический баланс в наших телах сохраняется такой или такой. Это им происходит то, что еще ученым неизвестно, из чего состоит мир или наше тело. Он все это наполняет. Он над всем, и он не нуждается ни в чем. Вот что он делает. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Это Он создал мир, Он установил правила, Он установил все законы, по которым все это происходит. Чтобы, для чего Он сотворил это все? Чтобы они искали Бога. Чтобы они стремились понять этого Бога, какой Он, и стремились бы покориться Ему и жить в злагодезным на украинском мове. Чтобы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Он рядом с нами, и Он проповедует нам, Он касается нашей жизни, Он открывается. Но вот какой это Бог. Для афинян это радикальная очень идея. Они смотрят на Бога совсем по-другому. Они это один из идолов, и если мы знаем греческую, как это в школе называли, мифологию называли в Советском Союзе. Но в то время это не была мифология, в то время это была греческая религия, они так верили. То там, то, что я не учил в школе, а если сейчас почитать, там разные гадости всякие написаны. Один бог изнасиловал там какого-то мальчика, там вот буквально вот такие есть вещи. Такие, то есть они отражали себя в своем представлении о Боге. Люди, изобретая любую религию, они не могут изобрести христианство. Извращенное христианство могут. Не могут дорасти до того, что Бог пожертвовал собой, чтобы нас спасти. Обычно это злые боги, все контролируют, и нам нужно им угождать. Если мы это сделаем, они дадут, что нам нужно. То есть это определенный такой базарно, как рыночные отношения. Он здесь представляет Бога совсем другим. Когда мы говорим своему сердцу: «Эй, сердце, радуйся о Боге», мы должны задать правильный вопрос. Имеет ли мое сердце правильное представление о Боге? Или мы кому-то благовествуем? «Ну, Бог умер за тебя, Бог любит тебя». Конечно. Так я нормальный человек, чего мне не любить? Ну и Бог же это добрый дедушка, который всем, как Санта-Клаус или Дед Мороз, подарки. Ну как? Ну конечно любит. Спасибо, что ты меня напомнил. Он имеет представление вообще неправильное о Боге. Он думает, Бог – это вот такой идолок, которого он себе придумал. Это Бог такой, как вот из всяких религий. Это Бог, который, до которого он себе дорос своим умом. Это не так. Нам нужно раскрыть ему глаза на то, какой Бог. Это то, что сделал здесь Павел. Начинает с Бога. И дальше он говорит, ибо мы им живем и движемся и существуем. Мы от него полностью зависим. Он – жизнь для нас. Мы – сотворенные существа, без него жить не можем. Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род, то есть мы рождены как бы от него. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Не мы Бога изобретаем. Бог – объективная реальность, и без наших мыслей о нем, без наших представлений о нем, без того все, что мы делаем, мы должны понять, какой он. От этого все начинается. Если вы неправильно поняли Бога, то поставите тысячи идолов, и один из них будет крест Иисуса Христа, и будете свечки на Пасху ходить ставить, и будете думать, все хорошо, будете говорить, моя религия делает добрые дела, я христианин, и ридную веру я николы не зрекаюсь, и я не как там некоторые, но это все не вера. Это все вымысел, это все религия, это все по сути языческое христианство, в которое человек верит, там нет веры во Христа, он Христа не понимает. Задайте человеку такой вопрос, а почему Христос умер? Ну как почему? За грехи наши. Что это значит? Ты праздники празднуешь? Нет. Вот. А ты какой праздник празднуешь? Чисто неделя. Что это значит? Ну надо помыться, чтобы грехи там это самое как-то. Это религия, это просто язычество. И меня поражает, когда я смотрю по телевизору священников, которые что-то я смотрел, что-то там они освящали, мед освящали. И потом он говорит, их спрашивает, почему вы это делаете? И он говорит, ну, мед становится целебным, он исцеляет не только физически, но и душу очищает от грехов. Такого человека нужно сразу отлучить от церкви. Сразу. Это анафема, да будет проклят, он проповедует иное Евангелие. Я могу его как человека обнять, я могу как грешник грешника обнять, я тоже грешник. Но на это Евангелие я скажу анафема. Он мог на миллионную аудиторию сказать спасение через Христа. Он говорит, мед очищает душу. И это то, где мы живем, это то, как извращается Евангелие, это то, к чему мы привыкли, и нам кажется, ну это не так строго, ну как мы все к этому привыкли, это как-то нормально. Поэтому этот человек не имеет представления о том, что такое Бог. Поэтому он думает, что какой-то мед может очистить душу перед святым Богом, что святой, чистый, безукоризненный Бог примет очищение через мед. Он не понимает, кто такой Бог. Он не знает Евангелие. Он знает слова все правильные. Он расскажет все это. Но он не посчитает, что у него уникальнейшая возможность провозгласить Евангелие Иисуса Христа, спасение через его жертву. Вот сейчас на миллионную аудиторию он не увлечется этим. Он не воспылает в этот момент. Он скажет, что мед очищает. Потому что он не понимает Бога. И поэтому он не понимает Христа. И он не понимает Евангелие. Он не понимает Библию. Он не понимает сущность Библии, о чем там говорится, хотя может много об этом говорить. И он здесь, Павел, не такой, он проповедует верно. Он говорит, Бог не нуждается во всех этих идеях. 30 стих и так. «Оставляя времена неведения, вы не знали ранее Бога этого. Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Некоторые отрывок используют, что мы должны так подстроиться под неверующих, чтобы говорить на их сленге с ними только. Ну, там неведомый Бог, вы религиозны, там и вот что-то такое. Апостол Павел очень радикально здесь поступает. Он говорит, да, я вижу, вот вы так ищете Бога, у вас есть такая наклонность, вы через это пытаетесь его найти, но вот ситуация, Бог вот такой, и он повелевает вам покаяться, а он вас не умоляет, не упрашивает, не заискивает к вам, он вам повелевает всем людям покаяться, ибо он назначил день, в который будет праведно судить вселенную. Он не заигрывает с этими неверующими людьми, он не говорит, ну, Бог любит вас, все будет окей, да вы не переживайте, вы, главное, будьте в нашей церкви, и Бог спасет. Он говорит, друзья, Бог тебе повелевает каяться, ни на пенсии, ни завтра, ни послезавтра, Бог тебе обращается и кается, потому что день приближается. Какой день? Он будет судить в этот день вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Иисус, который умер за тебя и воскрес, он идет судить тебя. Какой у Бога план для тебя? Вот какой план. Ты будешь осужден, и Бог повелевает кайся, и Бог даст тебе спасение. Иначе этот план вовсе не привлекателен для тебя будет. Услышав воскресение мертвых, они одни насмегались, другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Итак, Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий, Ареопагит, и женщина по имени Дамарий, другие с ними и так далее. Он им проповедовал в этой проповеди максимально много о Боге, какой Бог. И потом он говорил, что Бог требует и что будет наказание за грех. Смотрите еще один отрывок. Римлянам 11, 33-36. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». То здесь говорится, Бог невероятно величественный Бог. Мы им живем, мы им движемся. Вот с кем нужно помириться. Это не Бог Нового года, это не Санта-Клаус. Это Бог величественный над всем, мы им движемся и существуем. Вот какая проблема у человека. У него проблема вот с таким Богом. В Деяниях в 17 главе мы увидели проповедь Евангелия апостолом Павлом. Абсолютно очевидно, Павел начал изложение Евангелия с того, что учил язычников о том, кто такой Бог. Это мы можем увидеть во многих проповедях Библии. Например, проповедь Евангелия Иисусом богатому юноше. Он говорит, учитель благой, а Иисус ему отвечает, никто не благ, как только Бог. Он подчеркивает, мы не благие. Этот юноша думал об Иисусе как о простом учителе, о простом человеке. И Иисус ему тут же говорит, исправляет его представление о Боге. Юноша пришел такой благой, и Иисус такой благой, а Иисус ему говорит, нет, только Бог благой, а все люди грешны перед Ним. Ты грешен перед Ним. Он показывает ему, Бог только благой, не называйся благим. Ну, он имел правильную дискуссию с ним. Или самарянка у колодца, то же самое. Она говорит, где там правильно поклоняться, какой Бог? И он рассказывает ей, какой Бог, какое поклонение, куда смотрит Бог. Бог смотрит в сердце, а не формальную религиозность принимает. И тому подобные вещи. Бог является величественным создателем всего существующего. Все обязано Ему своим появлением и своим продолжением жизни. Он есть единственный источник жизни. Без Него ничто не может жить. Бог превыше всего существующего. Он определил все законы видимого и невидимого мира. Все происходило, происходит и произойдет по Его законам. Ничто не существует в отрыве от Бога. Все нуждается в Боге. Бог естественным образом вызывает восхищение, потому что Он величественный, благоговение. Если ты правильно увидишь Бога, либо ненавидеть начнешь, либо благоговеть перед Ним. Бог вызывает возвеличивание Его самого в сердцах людей, людей, которые верно понимают Его. То есть Евангелие начинается с того, какой Бог, о чем идет речь. Он грандиозно величествен. И одна из сторон Его величия – это Его святость, потому что она именно связана с нашей проблемой греха. Давайте посмотрим отрывок. Откровение 4 глава. Насколько святым описан Бог? Вы помните, мы 5 главу уже читали, это 4 перед ней. «После этого я взглянул, и вот дверь открыта на небо, на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, громогласный такой, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после этого, покажу тебе будущее». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был, подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом, подобная изумруду». То есть Иоанн пытается образами такими земными передать это небесное видение Бога. «И вокруг престола 24 престола». И на престолах видел я сидящих 24 старца, умудренных, вызывая как бы представителей рода человеческого, те, которые лучшие из лучших, умудренные мудростью и знанием, которые облечены были в белые одежды, символ их чистоты и праведности, и имели на головах своих золотые венцы, их символ величия из рода человеческого. И от престола исходили молнии. Можем себе представить, это просто разрывающие молнии, которые глушат тебя. И гром, который ты кричишь рядом стоящим, ничего не слышишь. И голоса какие-то звучали. И 7 светильников огненных горели перед престолом, который суть 7 духов Божиих. Это то, как он мог передать, что он там видел. Это удивительно. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу. И посреди престола, в середине, вокруг престола, 4 животных, покрытые очами спереди и сзади. Довольно величественное и жуткое зрелище. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шесть крыльев, вокруг и внутри, покрытых очами. И ни днем, ни ночью не имеют покоя. Что они делают? Они взывают, они не могут успокоиться, они смотрят на Бога, и они говорят: «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, который был, есть и грядет, величественный Создатель, сущность всего, и Он абсолютно свят, абсолютно чист, Он оторван от всего греховного, Он превознесен выше того, что мы можем о Нем представить, Он настолько величественно свят, что святые, безукоризненные, безгрешные животные, которые там, создания, которые в небесах, не могут умолкнуть. Мы бы увидели, мы бы умерли просто. Наши бы сердца разорвались от такой святости. Они ничего общего с грехом не имеют. Они не были поражены грехом, они не жили им. Они смотрят на него, и они не могут успокоиться. Нет им покоя. Они возвещают: Бог невероятно свят. И Он вседержитель, Он все держит. И Он был, и Он есть, и Он приближается. Он будет судить вселенную. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, величественному Богу, тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря: «Достоин Ты, Господи, принять славу, не мы, и честь, не мы, и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». И потом эти животные опять говорят: «Свят, свят», и они опять падают, старцы, и опять венцы ложат. И нет им покоя, они видят, и они не могут привыкнуть к святости Божьей, они не могут успокоиться, они видят это превосходящее их разумение, святость. Святость, которая превосходит разумение, не искаженное грехом у них, не запутанное, не извращенное представление Бога, они воочию Его видят. И они не могут удержаться. Поэтому это большая глупость, когда кто-то рассказывает: ехал я на работу, встретился мне Иисус, сел с машины, мы с ним поболтали. Не может такого быть. Иоанн, когда увидел Иисуса прославленного, пал и дышать не мог, пока Иисус не дотронулся до него. Святость Божья непостижима и величественна. Не понимая этой святости, мы не поймем своего греха. Мы не поймем жертву Христа, мы не поймем Евангелие. Нам нужно своему сердцу доносить верное представление о Боге, и нам нужно доносить это другим людям. Откровение 15 глава. «И увидел я другое знамение на небе, великое и чудное. Семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивается ярость Божья». Ярость, гнев Божий. Использовано слово «ярость». Яростный гнев. Это не в смысле, что Бог себя не контролирует. Это в смысле пламенеющий гнев Божий изливается. «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии. И поют песнь Моисея, раба Божьего, и песнь Агнца, говоря: великие чудные дела Твои, Господи, Боже Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един, свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои, справедливость Твоя и ожидающий суд. И после этого я взглянул, и вот отворился храм скинии свидетельства на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду, и опоясанные по грудь золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. Смотрите, Бог наш не просто Бог любящий. Он Бог гневающийся. Он не может просто простить грешников. Это будет грех. Он не может грешить. Когда святость Божья в поругании, когда слава Божья отвергается, когда Сын Божий унижен, справедливость взывает, гнев пылает Бога, наказание требуется, справедливость должна быть восторжествована. Восторжествовать. «И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов». Это время, которое будет в будущем, время эсхатологическое. Мы, кстати говоря, будем в этом году тоже проводить конференцию по этим событиям. И еще один отрывок. Исаия, 6 глава. В Исаии, в 6 главе, описан пророк Исаия, как он увидел Бога. и как он отреагировал на Бога, и что он увидел. Мы увидим, что то же самое, что в Откровении мы увидели, что делают неустанно животные и ангелы поклоняются, и мы здесь видим такую же самую картину. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края риз его, или края его одеяния, наполняли весь храм». Только края его этого балахона или этого плаща наполняли уже весь храм, который там земной. Может ли этот храм вмещать Бога? Может ли человек что-то сделать, чтобы вместить Бога? Чтобы удовлетворить Бога или соответственно ему что-то создать? Нет. Вокруг него стояли серафимы. У каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждый лицо свое, потому что не смел смотреть на Бога. И двумя закрывал ноги свои, потому что считал это неприличным перед Богом. И двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили. Они поворачивались друг к другу, и они не могли молчать. Они говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его. Земля не имеет достаточно места для всей Его славы. Она вся заполнена славой. Везде мы можем видеть величественного и святого Бога». И поколебались верхи врат, то есть огромные двери, которые были в храме, они начали дрожать от гласа, от голоса восклицающих. Какой мощью они гремели. Они говорили: «Бог свят», и все дрожало, землетрясение начиналось. И дом наполнился курениями, дымом. И вот этот святой Божий пророк, избранный сосуд Божий, праведный человек, тот, который был лучше многих, или, может быть, лучше даже всех, которые там его окружали. Он видит славу Божью, он видит святость Божью, и вот он реагирует. И сказал я: «Все кончено». Здесь записано: «Горе мне, погиб я, все, закрылась вся моя жизнь, не имеет ничего, все, со мной все просто кончено. Я вижу, какой святой Бог, что я ему предложу? На что я обопрусь в своей праведности? Какое свое служение ему принесу? Какие свои желания? Какое свое поклонение? Какие своих родственников или какую свою родословную я припомню перед ним? Что я могу ему преподнести? Ничего! Его слава наполняет всю землю! Весь храм наполнен его святостью! Животные или тут ангелы, они взывают! Они не могут успокоиться! Что я могу ему преподнести? Я погиб! Со мной все кончено!» Это начало Евангелия. Оно убивает нас. Оно говорит: Бог так свят, что в Его святости мы погибли. Величественный, праведный, святой, действительно удивительно зрелый пророк Исаия. После видения святости: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Я человек, который убивает всех, грабит и так далее. Нет. Он не говорил: «Ну, что такое, я никого не ограбил, не убил, не погубил, разве ж Бог меня не примет?» Ну, да, иногда бывает, я как бы, ну, там словечко не то скажу. Бывает так немножко с раздражением. Ну, а кто не раздражается? Ну, Бог как-то это должен понять. Он же величественный, Его милость велика, и поэтому Он вмещает все. И поэтому, как это может быть? Он так милостив, что Он просто скажет: «Ну, у тебя есть хорошие другие качества, заходи». Нет, Бог так не может сделать. Это все равно, что на суде человек, который изнасиловал десятки детей, поубивал их, поразрезал на куски, его будут судить, а он скажет, станет перед судом и скажет: «Но это не все, что я делал. Ну, смотрите, я жертвовал собой вот в этом, я бабушку через дорогу перевел, здесь я дал милостыню. Знаете, сколько я милостыни дал в своей жизни? Здесь я вот такие обряды совершил». Как суд отреагирует на это? Молодец. Но мы тебя судим не за то. Мы судим тебя за это. И поэтому электрический стул, или виселица, или вечное увязнение. Все то, что ты сделал, это никакой роли вообще не играет. Твое преступление ужасное. И поэтому твое справедливое наказание, ты ничего не можешь сделать, чтобы мы сказали: «Ну, то ничего не значило, то мелочи жизни».